Случалось ли вам вдруг по-новому увидеть старого друга? Казалось, вы хорошо знаете этого человека, и тут он открывается вам совершенно неожиданной стороны. Нечто подобное случается, когда христиане начинают серьезно изучать личность апостола Павла. Конечно, большинство из нас знакомо с его посланиями. Много проповедей основаны на посланиях Павла, и мы часто разбираем их на библейских занятиях. В чем-то Павел видится нам давним другом. Но узнавая его жизнь и богословие глубже, мы поражаемся новым открытием. В этой серии уроков мы будем изучать самую суть, сердцевину богословия Павла. Первый урок так и называется «Павел и его богословие». Сначала обратимся к жизни и произведениям этого апостола, что поможет определить ключевые элементы его учения. Мы затронем три основных вопроса. Во-первых, как сформировалась личность апостола и как это повлияло на его христианские убеждения. Во-вторых, как воззрение Павла связано с его апостольским служением. И в-третьих, определим главные элементы его богословия, то есть те фундаментальные идеи, на которых зиждется все его учение. Сначала обратимся к культурному контексту, в котором формировалась личность Павла. Все мы из опыта знаем, что и на наше мировоззрение, и на нашу веру влияет много различных факторов. Никто не строит свое богословие на пустом месте. Это верно и по отношению к апостолу Павлу. Истину о христианской вере открыл ему Святой Дух. Но чтобы привести его к этой истине, Святой Дух использовал многие аспекты жизни Павла. Поэтому, чтобы понять саму суть богословия Павла, нам надо получше узнать его жизнь. К сожалению, о воспитании Павла нам известно немного. Однако мы знаем, что он рос в атмосфере соприкосновения двух культур. С одной стороны, значительное воздействие на него оказала культура иудейская, а с другой на него серьезно повлияло его знакомство с языческой культурой, греко-римской. Недооценив влияние иудейского наследия на Павла, можно упустить самую суть его богословия. Влияние культуры иудейской можно проследить в нескольких аспектах его богословия. С одной стороны, из Нового Завета ясно, что прежде чем Павел уверовал во Христа, он четко осознавал свою принадлежность к иудаизму. Павел рассказывает, описывая свою юность, насколько глубоко он был предан учению отцов. Например, в послании к филиппийцам, 3 глава, стих 5, апостол говорит, что он обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей. Он был в религии консерватором и яростно стремился хранить израильские традиции и следовать им. Послушайте, что он говорит о себе в послании к Галатам, 1 глава, стих 14. «И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Действительно, до своего обращения Павел был настолько ревностным иудеем, что гнал и преследовал христианскую церковь, как возникшую в иудаизме ересь. Далее Павел был высокообразованным человеком. Согласно Деяниям, 22 глава, стих 3, он учился у одного из самых известных раввинов в Иерусалиме – Гамалиила. Апостола никак нельзя назвать невежественным фанатиком. Напротив, он был в высшей степени искусен и изощрен в понимании всех тонкостей иудейского богословия и писаний. Иудейская культура сохранила свое значение для Павла и после того, как он стал христианином. Он продолжал высоко ценить свое наследие и после обращения. Например, будучи уже христианином, он соблюдал многие из иудейских обычаев. Как он сам говорит в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 20 стих, «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». В Новом Завете достаточно указаний на то, что Павел христианин продолжал тщательно соблюдать традиции отцов. Даже когда иудеи яростно преследовали апостола за его христианские убеждения, он был настолько предан своему народу, что отчаянно стремился их спасти. Например, в послании к римлянам, глава 9, со 2 по 5 стих, он пишет, «Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему! Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. А теперь, помня о том, насколько важно для Павла его иудейское наследие, давайте подумаем, как это проявилось в его христианском богословии. Очевидно, этим проникнуты почти все его послания, но особенно значительны два аспекта его иудейского наследия. Во-первых, как иудей и как христианин из иудеев, апостол, безусловно, принимал авторитет и богодухновенность ветхозаветных писаний. Он доверял им и подчинялся безоговорочно. Павел никогда не принял бы учение, противоречившее Ветхому Завету. К сожалению, в разные периоды истории Церкви и даже в наши дни некоторые богословы утверждают, что Павел отверг учение Ветхого Завета и заменил его верой во Христа. Ничто не может быть дальше от истины. Апостол твердо держался монотеизма ветхозаветного Израиля и всем сердцем верил в нравственные требования иудейских писаний. Что бы ни говорили о нем, но с абсолютной уверенностью можно заявить одно. Ни на мгновение он не отказался от писаний Ветхого Завета. Напротив, его преданность Христу только укрепила его верность ветхозаветным писаниям. Послушайте, как он оставляет своего ученика во втором послании к Тимофею, глава 3, стихи 14-15. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Еврейская Библия для Павла оставалась Библией. Во-вторых, апостол также твердо верил иудейскому учению о том, что Бог пошлет в мир великого сына Давидова, Мессию, с приходом которого закончится бедствие Израиля, и Царствие Божие установится для евреев и для всех языческих народов. Павел принял христианство именно потому, что признал Иисуса издревле обещанным Мессией. Поэтому без колебаний он называет Иисуса Христом, что на греческом языке означает то же самое, что и Мессия или Машиах на иврите. Павел не считал христианство заменой иудаизму. Скорее, он верил, что это продолжение иудаизма, которое признает Иисуса истинным Мессией. Вот эти столпы иудейской веры, полное подчинение Писаниям и вера в Мессию, и были неотъемлемой частью христианских убеждений Павла. В этом и во многом другом основные положения христианской веры апостола строятся на его иудейском наследии. Но не только иудейское наследие оказало на Павла свое воздействие. Формируя богословские взгляды апостола, Святой Дух использовал и его связи с языческой культурой. Прежде всего, следует отметить, что всю свою жизнь Павел путешествовал, и ему довелось жить не только в иудейской Палестине, но и в языческом мире. Согласно Деяниям 21:39, Павел был гражданином языческого города Тарса в Киликии. В Деяниях 22 главе в 3 стихе читаем, что он был воспитан при ногах Гамалиила, следовательно, в Иерусалиме, а в Деяниях 9:30 и 11:25 снова говорится, что, будучи взрослым, Павел жил в Тарсе. Кроме того, и как римский гражданин, Павел имел широкие возможности общаться с язычниками. Согласно Деянию 22:28, он не купил гражданство, а уже родился римским гражданином. В книге Деяний также описано, как Павел несколько раз использовал свои права римского гражданина, чтобы нести благую весть и чтобы защитить себя. Кроме того, в своих посланиях языческим церквам он показывает, что готов ради Христова Евангелия соблюсти некоторые языческие обычаи. В первом послании к Коринфянам, 9 глава, 21 стих, апостол делает замечательное заявление. «Для чуждых закона, как чуждых закона, чтобы приобресть чуждых закона». Он так досконально знал языческую культуру, что мог приспособиться к их обычаям, не приступая, однако, закона Христова. И, наконец, Павел выказывает тонкое понимание языческой литературы. В некоторых отрывках, Деяния 17:28 и послание к Титу 1:12, апостол ссылается на языческих философов и даже цитирует их. Следовательно, он обладал обширными познаниями и в философии греко-римского мира. А теперь зададим себе вопрос, как повлияло на Павла знание языческой культуры? Какое воздействие оказало на него пребывание среди язычников? Прежде всего, должно быть ясно, что знание языческой культуры не заставило апостола в угоду язычникам приспособить христианство к их традициям, как утверждают некоторые. В главном он остался неизменно преданным иудеям. Однако его связи с языческим миром оказали на него двойственное влияние. С одной стороны, они подготовили его к служению среди язычников вне церкви. Он лучше, чем кто-либо знал их верования и ценности, и мог эффективно благовествовать среди них. Поэтому в послании к римлянам, глава 11, стих 13, Павел назвал себя апостолом язычников. Кроме того, он был готов служить язычникам внутри церкви и даже бороться за них. По сути, служение язычникам вовлекло Павла в один из самых серьезных конфликтов ранней церкви, а именно, принуждать ли уверовавших язычников обрезываться. Согласно Деяниям 15 главе, Павел сыграл важную роль в этом противостоянии, убедив апостолов и старейшин в том, что уверовавших язычников не следует принуждать обрезываться. Он категорично выступил в защиту права язычников не подвергаться обрезанию и в своем послании к Галатам. Этот конфликт обнажил глубину заботы апостола о язычниках в церкви. В то время как многие современные ему христиане из иудеев считали обращенных язычников в лучшем случае второсортными верующими, Павел убежденно настаивал, что Христос разрушил стену, разделявшую язычников и иудеев. Как писал он в послании к Галатам, глава 3, стихи 28-29, «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Во многих его посланиях красной нитью проходит утверждение, что Иисус широко отворил дверь спасения для языческих народов. Поэтому любой язычник во Христе считается полноправным иудеем, в совершенстве соблюдающим закон в глазах Бога. Итак, иудейские корни Павла и его знакомство с языческой культурой серьезно повлияли на него. И помня об этом, теперь можно перейти к следующему вопросу. Как богословие Павла соотносилось с его служением? Как мы увидим далее, его служение в церкви было для него неиссякающим источником, питающим его убеждения. Поэтому нам необходимо рассмотреть несколько аспектов его служения. Мы подробно рассмотрим три аспекта служения Павла. Его апостольское призвание, его апостольское служение и его апостольские писания. Павел называет себя апостолом по меньшей мере 20 раз и часто апостолом Иисуса Христа. Его апостольские полномочия были исключительно важны, поскольку Иисус наделил апостолов властью говорить церкви от его имени. Однако мы знаем, что Павла не было среди тех, кого Иисус избрал во время своего земного служения. И все же Павел заявлял, что полноправно представляет Христа. Он утверждал, что получил равные со всеми остальными апостолами полномочия. Но как такое возможно? Все дело в том, что Павел соответствовал требованиям, предъявляемым к апостолу. Когда в день Пятидесятницы апостолы ожидали сошествия Святого Духа, Петр сказал, что Иуду должен заменить новый апостол. И объяснил, что определить истинного апостола Христова можно по трем критериям. Во-первых, согласно книге Деяний 1.21, он должен быть учеником самого Христа, избранным во время его земного служения. Во-вторых, в Деяниях 1 главе 22 стихе читаем, что апостол должен быть свидетелем Христова воскресения. И в-третьих, согласно Деяний, глава 1, стихи 23-26, апостол должен быть избран самим Господом. А как же Павел? На первый взгляд, он не соответствует первому требованию. Он не был учеником Христа во время его земного служения. Но присмотревшись внимательнее, увидим, что это не так. В послании Галатам, глава 1, стихи 11-18, Павел пишет, что сразу после обращения провел 3 года в Аравийской пустыне. Этим он показал, что сам Иисус учил его Евангелию столько же времени, сколько он провел с другими апостолами во время своего земного служения. Послушайте, что Павел говорит, Галатам 1 глава, стихи 11-21. «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Павел соответствовал и второму критерию апостольства. Все мы знаем историю его обращения. В книге Деяний, глава 9, стихи 1-6, мы читаем, что на пути в Дамаск Павел увидел воскресшего Христа. Он действительно видел воскресшего Спасителя. И, наконец, согласно книге Деяний 9.15, сам Иисус поставил Павла на служение. Вот слова Иисуса о нем. «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Чтобы не оставалось никаких сомнений в апостольских полномочиях Павла, прочтем послание к Галатам, 2 глава, стихи 7-8. Павел пишет, что остальные апостолы подтвердили его призвание и апостольство, увидев, что ему вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и ему у язычников. Апостолы признали, что служение Павла равнозначно служению Петра. Послушайте, что Петр говорит во втором послании, глава 3, стихи 15-16. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто трудно поддающееся пониманию, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Итак, Петр утверждает, что послание Павла следует почитать наравне с прочими писаниями. В ранней церкви было много лжеучителей, которые противостояли учению Павла. Поэтому Новый Завет, развенчивая их, однозначно заявляет, что Павел – полноправный апостол. Кроме того, церкви не просто было понять учение Павла, и нелегко его было принять. Однако, служа посланником Христовым, Павел, как и остальные апостолы, говорил со властью и писал со властью прочих писаний. Итак, что бы ни заявляли противники Павла, его учение по-прежнему является мерилом истинности любых богословских взглядов. Его послания обладают властью самого Христа. Нельзя следовать Христу, не следуя Павлу. И даже сегодня верным христианам надлежит согласовывать свои богословские взгляды с его взглядами. Теперь, помня об апостольской власти Павла, давайте обратимся к его апостольскому служению. Что делал апостол Павел? Чем он занимался? Какой работой? Изучив три миссионерские путешествия Павла и его путь в Рим, можно получить ясный ответ на этот вопрос. Давайте начнем с его первого путешествия в качестве апостола Христа. О нем повествуется в 13 и 14 главах Деяний. Это путешествие началось, когда Бог велел церкви в Антиохии Сирийской отделить Павла и Варнаву для особого служения. Сразу же после этого Святой Дух повел их на остров Кипр. Закончив благовествовать там, они двинулись дальше, в Малую Азию. Сначала Павел благовествовал в иудейских синагогах, но столкнувшись с яростным сопротивлением иудеев, он стал проповедовать благую весть и язычникам. За время этого путешествия ему удалось основать несколько церквей, включая и церкви в Галатии. Дойдя до Дервии на востоке, Павел и Варнава повернули назад. Через города галатийские они дошли до моря и отплыли домой. Первое путешествие Павла как апостола Христова было относительно коротким и не тяжелым. Второе путешествие увело его много дальше от Палестины. Второе миссионерское путешествие Павла описано в Деяниях с 15 главы 36 стиха по 18 главу 22 стих. Апостолы и старейшины церкви Иерусалимской поручили Павлу и Варнаве отнести церквам в Антиохии, Сирии, Киликии и Галатии письмо, объяснявшее, что обращенным язычникам для спасения не нужно обрезываться или пытаться соблюдать весь обрядовый закон Моисеев. Непосредственно перед началом путешествия Павел и Варнава разделились, и Павел ушел вместе с Силой. Они двинулись через Сирию, затем Киликию и достигли Галатии. Именно там, в Листре, к Павлу присоединился Тимофей. Продолжая путешествие, Павел хотел проповедовать к северу, в Азии и Вифинии, но Святой Дух воспрепятствовал им. Поэтому апостол направился в прибрежный город Троаду. Именно там стало ясно, почему Святой Дух запретил им идти дальше на север. В знаменитом видении Павлу предстал муж-македонянин и молил его проповедовать Евангелие в Македонии, северной провинции Греции. Павел и его спутники немедленно откликнулись на призыв и отплыли туда. В Греции Павел основал несколько церквей, включая церкви в Филиппах и Фессалониках на севере. В конце концов, он направился к югу, посетил Афины и основал церковь в Коринфе. Затем он двинулся в Эфес и, пробыв там некоторое время, вернулся в Палестину. За вторым путешествием вскоре последовало третье. На этот раз он снова направился далеко на запад. Третье миссионерское путешествие Павла описано в Деяниях с 18 главы 23 стиха по 21 главу 17 стих. В этот раз он отправился из Антиохии Сирийской через Галатию и Фригию в Эфес, где успешно основал церковь. Затем он провел несколько месяцев в Греции, проходя с севера на юг и снова на север. Он посетил церкви, которые основал во время предыдущего путешествия в этой области, и возвратился в Иерусалим, продвигаясь по суше и по морю. Когда Павел вернулся в Иерусалим из своего третьего путешествия, иудеи несправедливо обвинили его в подстрекательстве к мятежу, и римляне его арестовали. Проведя 2 года в тюрьме, Павел, как римский гражданин, потребовал суда у кесаря. Правитель послал его в Рим. Это и стало его 4-м путешествием. О нем повествуется в Деяниях, главы 27-28. Большую часть пути Павел проплыл на корабле. Между Критом и островом Мальта ужасная буря потопила корабль, на котором плыл апостол с несколькими другими заключенными. После кораблекрушения Павел, его спутники, стража и экипаж вынуждены были провести 3 месяца на Мальте, прежде чем смогли уплыть в Рим. С 60 по 62 год Павел оставался в Риме под домашним арестом. Все это время он мог свободно учить и проповедовать. Согласно церковной традиции, император Нерон освободил Павла, и апостол отправился проповедовать Евангелие в Испанию. Послания к Тимофею и Титу свидетельствуют, что апостол также пошел на восток, основывая и утверждая церкви и там. В 65 году или вскоре после этого Нерон, вероятно, вновь приказал арестовать Павла и, в конце концов, казнил его. Взглянув на территорию между Иерусалимом и Римом, мы увидим, что Павел посетил более 25 городов и встречался со многими тысячами людей. Но чему учит нас тот факт, что Павел столько путешествовал? Как это связать с сутью его богословия? Нет нужды говорить, что миссионерские путешествия Павла могут многое рассказать о его богословии. Но самое важное вот что. Его вероучение не позволяло ему быть кабинетным богословом. Безусловно, Павел был чрезвычайно умным и широко образованным человеком. Но его богословие привело его на путь жертвенного служения людям. Так и нам, рассматривая учение Павла, не следует довольствоваться набором отделенных от реальной жизни догматов. Мы должны искать то, что решительно преобразует нашу жизнь. Верно понимая богословие Павла, мы станем черпать в нем вдохновение и обретем руководство к практической жизни, служению Христу, Церкви, миру. Теперь мы можем обратиться к третьему аспекту его служения, его апостольским писаниям или же новозаветным посланиям Павла. Постоянно пребывая в самой гуще практического служения, апостол знал все практические жизненные вопросы, возникавшие в церквах, которые он посещал. Понятно, что в Галатии были свои проблемы, а в Эфесе свои. В Коринфе возникали одни сложности, а в Фессалониках другие. Все церкви разные. И поэтому Павел в каждом из своих посланий обращался к конкретным нуждам конкретных церквей. В Новом Завете 13 посланий, написанных апостолом в разные периоды его служения. Поскольку писал Павел нечасто и посвящал письма определенным проблемам, ни в одном из них он не излагал свое богословие систематизированно или в упорядоченном виде. В сущности, его послания – это примеры пасторского применения богословского учения. Понятно, что в своих посланиях апостол большей частью обращался к конкретным проблемам, и мы подробно поговорим об этом в следующих уроках. Но чтобы убедиться в этом, давайте сейчас кратко рассмотрим послание к римлянам. Многие христиане ошибочно полагают, что эта книга представляет собой абстрактный план-конспект богословия Павла. Поэтому они считают, что очевидные на первый взгляд темы этого послания и формируют сущность богословской системы апостола. Но посмотрим более внимательно, и оказывается, даже это послание нацелено на конкретные проблемы Римской Церкви. Одна из главных причин его написания – стремление укрепить Церковь, прояснив отношения между иудеями и язычниками. Об этой пастырской цели говорит сама структура послания к римлянам. В первых трех главах Павел утверждает, что ни иудеи, ни язычники не имеют превосходства друг перед другом, так как и те, и другие грешники. В главах с 4 по 8 он подчеркивает, что Бог определил один путь спасения для всех – иудеев и язычников. Они равны перед Богом. В главах с 9 по 11 апостол пишет о том, как иудеи и язычники взаимодействуют в Божьем замысле человеческой истории. Изложив доктринальное положение, он далее в главах 12-16 рассматривает практические вопросы христианской жизни, непосредственно связанные с конфликтом между иудеями и язычниками. Например, в главе 12 он настаивает на том, что церковь должна действовать как единое тело, хотя и состоит из различных членов. В 13 главе апостол стремится содействовать миру в церкви, побуждая ее членов подчиняться даже языческим гражданским властям. А в главах 14-16, прежде чем окончить послание, Павел настаивает, что иудеям и язычникам необходимо взаимопонимание в вопросах обычаев. Из этого краткого плана ясно, что послание к римлянам написано не как абстрактное изложение вероучения. Напротив, эта книга – прежде всего пастырское наставление язычникам и иудеям в христианской церкви о том, как строить отношения друг с другом. Как и остальные послания Павла, это практическое руководство о том, как применить богословие к конкретным нуждам церкви. У Павла действительно есть четкая и логически сформулированная система богословских убеждений, то, что мы называем систематическим богословием. Но богословская система Павла, хотя и лежит в основе всех его посланий, не изложена на бумаге. Насколько нам известно, он никогда ее не записывал во всей полноте. Тем не менее, с помощью его посланий ее можно в значительной степени воссоздать. Но не стоит искать ее в повторяющихся темах. Он писал об этих вопросах так много, поскольку они особенно волновали церковь того времени. Следует искать принципы, на которых построены послания Павла. Какая последовательная система верований лучше всего объясняет его конкретное учение? Какая система доктрин помогает установить взаимосвязи между наставлениями, которые Павел посылал церквам? Отвечая на эти и подобные вопросы, мы воссоздадим его богословскую систему и сможем яснее понять, в каком направлении послания апостола вели церковь первого века и куда они ведут нас сегодня. Теперь, когда нам известны основные аспекты воспитания Павла, его образование и служение, мы перейдем к изучению его богословских взглядов. На данном этапе рассмотрим несколько ключевых вопросов. Какова структура богословия Павла? На чем зиждется учение, которое он излагал в своих посланиях? Решить эти вопросы необходимо, чтобы правильно понять учение Павла. Апостола Павла глубоко почитают во многих христианских конфессиях. Именно поэтому есть столько разных способов понимания его богословия. Так что нам лучше ограничиться двумя главными направлениями. Как толкуют богословие Павла в реформатской традиции и в эсхатологической традиции, которая стала особенно влиятельной в последние десятилетия. Сначала рассмотрим реформатский взгляд на богословие Павла. Как протестанты-реформаты понимали его богословскую систему? В предшествующие реформации века католическая церковь учила, что для спасения необходимы добрые дела в сумме с Божьей благодатью. Согласно этого учения, оправдание – это длительный процесс, в ходе которого Бог наполняет верующего благодатью. И эта благодать дает ему возможность обретать все большую праведность посредством добрых дел. Полное оправдание и спасение человек получает после того, как совершит достаточное количество добрых дел, чтобы считаться праведным по меркам Божьего закона. Но лидеры реформации Мартин Лютер, Ульрих Цвингли и Жан Кальвин пришли к заключению, что католики ошибаются в законническом толковании послания Павла. Они последовали учению блаженного Августина о том, что оправдание дается не постепенно, а сразу и навсегда, по благодати, без примеси человеческих усилий и совершенно независимо от дел. Освящение же – процесс длиною в жизнь, следует за оправданием и продолжается в течение всей жизни христианина. А оправдание – это юридический акт, которым Бог раз и навсегда объявляет верующего очищенным от вины греха и вменяет ему праведность Иисуса Христа. Это утверждение стало известно как «sola fide» – «только верою», то есть оправдание дается только по вере во Христа, а не верою совокупно с добрыми делами. Несомненно, реформаторы правы. Это учение содержится в Писаниях Павла. В ранней церкви это учение оспаривали некоторые верующие из иудеев, называемые иудаистами. Они заявляли, что спасение – это результат божественной благодати и дел человека. Но Павел боролся с законничеством ранней церкви, заявляя, что оправдание дается даром, независимо от дел закона. Сходство между временами Павла и временем реформации в этом аспекте совершенно очевидно. Законничество римско-католической церкви весьма напоминает законничество иудаистов, а учение реформаторов об оправдании верою «sola fide» следует учению Павла. Именно поэтому большая часть протестантов сходится в том, что главный вопрос послания апостола – приобщение верующего ко спасению во Христе. Используя традиционные богословские термины, можно сказать, что краеугольным камнем богословия Павла считали «ordo salutis» – «порядок спасения». Так называется процесс приобщения верующего ко спасению. Согласно реформатской традиции, большинство протестантов придерживаются именно этой точки зрения. «Ordo salutis» и особенно «sola fide» – «оправдание только верою» – центральное понятие богословской системы Павла. Они считают это самой сутью его богословия. Безусловно, за долгие века протестанты осознали, что Павел верил не только в «sola fide». Очень важно, что он изложил многовековую историю искупления, нашедшую свое высшее воплощение в смерти и воскресении Христа. Этот аспект его богословия мы называем «история salutis» или «история спасения». Но до последнего времени ученые большей частью полагали, что история спасения менее важна для Павла, чем порядок спасения. Даже и теперь многие протестанты не считают историю спасения главной темой богословия Павла. Взгляды ранних протестантов на богословие Павла занимали ведущее положение в течение длительного времени. Но в последнее десятилетие возникло учение, которое мы назовем эсхатологическим толкованием его богословия. Это учение иначе рассматривает соотношение истории спасения и порядка спасения в богословской системе Павла, отдавая первенство именно истории спасения. Безусловно, в последние десятилетия возникло множество разных взглядов на учение Павла. Некоторые известные теологи утверждают, что богословие Павла – это прежде всего попытка совместить его иудейское наследие с греческой философией. Другие считают, что апостол главным образом стремится научить людей разумно, нравственно жить и преодолевать плотские похоти. Доказывают также, что богословие Павла подверглось исключительному влиянию эллинистических, мистических религий или иудейского апокалиптизма. Некоторые из этих точек зрения недалеки от истины. Однако наиболее практическим оказывается именно эсхатологический взгляд на его богословие. Знакомясь с этим учением о богословии Павла, мы рассмотрим три темы. Эсхатологическая терминология, структура эсхатологии Павла и смысл эсхатологии Павла. Сначала разберем сам термин «эсхатология». Термин «эсхатология» происходит от греческого слова «эсхатос», которое означает «последний». Таким образом, эсхатология – это наука о последнем времени. В Ветхом Завете слова «последние дни» или «конец времен» часто встречаются в описаниях событий, которые произойдут в пришествии Мессии. И Новый Завет не раз указывает, что эти ветхозаветные пророчества сбылись в Мессии, Иисусе Христе. Именно от греческого слова «эсхатос» и происходит термин «эсхатология» – учение о последних днях или о конце времен. В традиционном систематическом богословии этот термин главным образом относится к библейскому учению о втором пришествии Христа. Но когда мы говорим об эсхатологическом подходе к писаниям Павла, этот термин следует понимать гораздо шире. Как мы увидим, Павел рассматривал все, что связано со Христом от первого до второго пришествия с точки зрения эсхатологии или последнего времени. Чтобы понять, как именно мы расширили термин эсхатология, следует обратить внимание на структуру эсхатологии самого Павла. Как апостол понимал конец времен или последние дни? Исследуя этот вопрос, мы рассмотрим три его части – истоки, развитие и главная тема эсхатологии Павла. Сначала давайте обратимся к истокам эсхатологии апостола Павла. Во времена Павла большинство иудейских богословов считало, что Ветхий Завет делит мировую историю на две великие эпохи. Первую – эпоху греха и бедствий – они именовали «сей век» или на иврите «олам хазех». «Сей век» достиг своей кульминации, когда Бог покарал Израиль и отправил свой народ в изгнание из земли обетованной. Неудивительно, что иудейские богословы рисовали «сей век» темными тонами. Но раввины также верили, что за этим веком горестей последует век благословений. Они называли будущий век «грядущим», или на иврите «Олам Хаба». В веке грядущем Бог исполнит все свои обетования и благословит Израиль. Большинство иудеев, современников Павла, верили, что поворотным моментом этих двух эпох станет пришествие Мессии. Когда придет Мессия, он принесет с собой День Господень, день, когда Бог во всей полноте изольет благословение на Израиль и покарает врагов его. Этот день положит начало веку грядущему. Читая послание Павла, мы видим, что подобного взгляда на историю придерживался и он. Апостол прямо говорит о своем времени, как о веке сём, по меньшей мере 12 раз. Например, во втором послании Коринфянам 4:4 Павел называет сатану богом века сего, а языческих философов совопросниками века сего в первом послании Коринфянам 1 глава 20 стих. Подобным образом Павел использовал и выражение «век грядущий», подразумевая время, когда человечество предстанет на Божий суд и праведные обретут благословение. Например, в первом послании Тимофея 6:19 он увещевает христиан хранить верность, чтобы заложить твердое основание для будущего века. В послании к Ефесянам 2:7 он говорит, что Бог воскресил Христа из мертвых, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. Вероятно, наилучшим примером двуэпохального мышления Павла будет 21 стих 1 главы послания к Ефесянам. Здесь он пишет, что Христос восседает превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Помня о видении Павла, теперь посмотрим, как он разработал определенно христианскую эсхатологию. Вы помните, что в иудейской эсхатологии поворотным моментом двух эпох традиционно считалось явление Мессии. Веками иудеи верили, что с приходом Мессии на народ Божий сразу изольются все благословения, а их врагов ожидает полное уничтожение. Будучи последователем Христа, Павел столкнулся здесь с серьезным вопросом. Он знал, что Иисус – Мессия Израиля. Но он также знал, что с пришествием Иисуса мир не закончил свое существование, как этого ожидал Израиль. Как и сам Иисус и весь Новый Завет, Павел разрешил эту проблему, дав иное объяснение традиционной израильской эсхатологии. По словам апостола, переход от века сего к веку грядущему – не просто смена времен. Вместо этого, в течение какого-то периода оба века существуют одновременно. С точки зрения Павла, грядущий век наступил со смертью, воскресением и вознесением Христа. Павел был также уверен, что с возвращением Христа во славе сей злой век окончится, и век грядущий наступит во всей полноте, принеся народу Божьему все обилие благословений, а Божьим врагам кару. Но пока оба века существуют одновременно. Зная источник эсхатологии Павла и проследив развитие ее структуры, легче изучать некоторые темы его посланий, которые следует понимать именно в рамках одновременного существования двух веков. Павел верил, что во Христе уже стали реальностью некоторые аспекты последних дней или конца времен, в то время как остальные еще не осуществились. Поэтому привычным стало описывать эсхатологические взгляды Павла выражением «уже, но еще не совсем». Давайте рассмотрим подробнее, что это означает. С одной стороны, согласно учению Павла, грядущий век во многом уже наступил на земле. Вот как показано это в посланиях Павла. Во-первых, Павел говорит, что Иисус уже восседает на престоле в Царстве Божьем. Послание к Ефесянам, 1 глава стихи 20-22, гласит, что «воскресив Христа из мертвых, Отец посадил Его одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем». Хотя в настоящее время правление Христа прежде всего явлено на небесах, а не на земле, тем не менее Он уже правит и на земле, превыше всякого начальства и власти. В этом смысле в Царстве Божье века грядущего существует уже сейчас. Второй аспект века грядущего, явленный уже сейчас, залог нашего вечного наследия – это благословение Святого Духа. Павел учит, что, вознесшись на небеса, Христос ниспослал Церкви Святого Духа как залог нашего наследия, которое мы обретем со вторым пришествием Его на землю. Послание к Римлянам, 8 глава, 23 стих, апостол объяснил это, назвав христиан имеющими начаток Духа. Слово «начаток» — это перевод греческого «апархей», что, в свою очередь, соответствует ветхозаветному понятию «первые плоды урожая». Первые плоды — признак приближающегося главного сбора урожая. Поэтому милости Святого Духа, ниспосланные каждому верующему, это, в глазах Павла, первые плоды великих благословений века грядущего. Так и в послании к Ефесянам, 1 глава стих 14, сказано, что Святой Дух есть залог наследия нашего, залог искупления удела Божьего. Словом «залог» переведено здесь греческое слово «арабон». Святой Дух – залог того, что в будущем Бог дарует нам гораздо больше. Итак, снова видим, что Дух Святой – это благословение века грядущего, которое мы обрели уже сейчас. И, наконец, яснее всего Павел описал присутствие века грядущего в новом творении. Благодаря Христову свершению мы уже в веке сём приобщаемся к обновленному творению. В Ветхом Завете Бог обещал своему народу, что в последние дни Он создаст новый мир, столь же совершенный, как и до грехопадения в Эдемском саду. Послушайте, как Господь говорит о веке грядущем. Исайя 65:17. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю». В понимании Павла, Христос, спасая людей, тем самым открыл, что сотворение нового мира уже началось. Эта мысль видна в новом переводе во втором послании Коринфянам 5:17. «Итак, кто во Христе, вот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Павел учил, что многие из аспектов века грядущего уже обрели свое воплощение в первое пришествие Христа. Но он также верил, что благословения последних дней еще не даны во всей полноте. Итак, он ожидал возвращения Христа, того времени, когда Бог осуществит свой суд и изольет благословения на свой народ. Мы рассмотрим три темы, в которых проявляется этот взгляд Павла. Павел учил, во-первых, что Христос уже правит со своего небесного трона. Но апостол также верил, что когда Христос вернется, Он установит Божье Царство во всей Его полноте. Послушайте, как он сказал об этом в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи 24-26. «А затем конец, когда Он, Христос, предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть». Очевидно, Павел ожидал, что в грядущем веке будет уничтожена всякая власть и сила, противостоящая замыслам Божьим. Христос будет восседать на Своем небесном престоле до тех пор, пока все враги, включая и саму смерть, не будут низложены. Итак, в определенном смысле Царствие Христово уже явилось, но с другой стороны, оно явлено еще не во всей полноте. Далее Павел учил, что излияние Святого Духа есть залог нашего наследия и первые плоды жатвы спасения. Но сами слова «первые плоды» и «залог» указывают на то, что во всей полноте наше наследие мы обретем в грядущем веке. Послушайте, как Павел поясняет это в послании к Римлянам, 8 глава, 23 стих. «И не только она, вся тварь, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Апостол соотносит дар Святого Духа непосредственно с грядущим. Поскольку век грядущий уже явлен, мы имеем дар Святого Духа. Но мы по-прежнему страдаем, поскольку тела наши еще не искуплены. Так и в послании к Ефесянам 1.14 говорится, что Дух Святой есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Святой Дух есть залог чудесный, но все же лишь залог величайшего искупления, полного нашего наследия. И, наконец, хотя новое творение стало духовной реальностью в жизни верующих, мы, однако, ожидаем полного обновления всего творения и вечного владычества над новой землей. Согласно Римлянам, глава 8, стих 21, когда мы получим наши новые тела, все творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Павел ожидал возвращения Христа, когда новое творение явится во всей полноте. Мы затронули лишь некоторые из аспектов века сего и века грядущего в посланиях Павла. Но на них зиждется все его учение. Век грядущий уже наступил и принес верующим многие благословения. Но пока Христос не вернется во славе, век сей не окончится, и век грядущий не придет во всей полноте. А пока чудеса века грядущего и невзгоды века сего пребывают одновременно. Зная структуру эсхатологии Павла, давайте рассмотрим некоторые выводы, вытекающие из его взглядов. Как мы видели, свои богословские доктрины Павел по большей части использовал в пастырском служении. Его главным интересом было не абстрактное богословие, а конкретный человеческий опыт. Даже его эсхатология не была абстрактной. Напротив, Павел считал, что многие трудности, с которыми сталкивается церковь, проистекают из ситуации одновременного существования двух веков – века сего и века грядущего. Поэтому Павел объяснял верующим, что Христос уже совершил для них и как им жить в преддверии Его второго пришествия. Чтобы познакомиться с практическими аспектами эсхатологии Павла, мы рассмотрим три темы. Первая – единение со Христом, вторая – божественный замысел и третья – христианская надежда. Давайте вначале обратимся к учению Павла о единении со Христом. В послании к Римлянам 6 глава стихи 3-4 Павел указывает, что наш союз со Христом действительно приобщает нас к веку грядущему. Снова упоминая об этом в связи с крещением, Павел задает вопрос. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Одним словом, переход из века сего в век грядущий реально осуществился в смерти и воскресении Христа. Приходя ко Христу спасительной верой, каждый христианин тоже приобщается Его воскресению. Поэтому мы более не рабы греха и Божьей кары за грех. Мы обрели новую жизнь, жизнь воскресения, которая способна служить Богу. Как апостол далее поясняет в стихах 10-11, «Ибо что Он, Христос, умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Учение Павла о нашем единении со Христом показывает, какое значение имеет эсхатология в реальной жизни верующих. Так же, как Христос оставил этот век и суд его позади, так и мы освобождены от греха и осуждения. И как Христос сейчас живет силою века грядущего, так и мы сейчас живем этой силой. Итак, соединившись со Христом верою, мы обрели новую жизнь. Но осознав это, мы сразу же сталкиваемся с вопросом, для чего Бог определил нам жить в период сосуществования века сего и века грядущего? Какова его цель? Миссионерское служение самого Павла среди язычников свидетельствует о его уверенности в том, что Божий замысел сосуществования двух веков предполагает объединение верующих язычников и иудеев в один народ Божий. Павел также верил, что Бог предназначил этот период сосуществования веков для того, чтобы церковь могла достичь меры духовной зрелости. Иногда апостол описывал этот процесс как строительство храма Божия, например, в послании к Ефесянам 2 глава стихи 19-22. В другом отрывке послания к Ефесянам, глава 4, стихи 15-16, он сравнивает его с ростом человеческого тела. Павел верил, что духовное возрастание церкви – одна из главнейших Божьих целей в период сосуществования двух веков. Павел понимал, что его видение истории необычно и ново, поэтому он говорил о нем как об откровении, явленном ему от Бога. И это откровение ему надлежало объяснить людям. Например, в послании к Римлянам 11:25 он пишет: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Тем самым апостол указывает, что время ожесточения среди евреев предназначено Богом для спасения полного числа язычников. Как апостол пишет в послании к Ефесянам 3 глава стихи 4-6. «Мне через откровение возвещена тайна. Вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Учение Павла служит маяком для всех верующих, живущих в период сосуществования века сего и века грядущего. И на личном, и на общем уровне христианам следует активно действовать, а не просто ожидать второго пришествия Спасителя. В этот период истории нам надлежит спасать многих из всех народов земли, созидать церковь и служить ее духовной зрелости. Всю свою жизнь Павел посвятил благовестию и созиданию церкви и призывал нас трудиться с ним вместе. Когда мы сталкиваемся с невзгодами этой жизни, ожидая полноты века грядущего, учение Павла о единении со Христом послужит нам источником надежды. Павел пережил много страданий сам как апостол и знал, что все христиане встречают скорби на своем пути. Эсхатология Павла дает нам утешение и надежду в испытаниях. Во-первых, эсхатология Павла поддерживает в нас надежду, показывая нам те милости века грядущего, которое Бог уже излил на нас. Видя нынешние благословения века грядущего, которые нам уже даны, мы укрепляемся в вере и надеемся, что обретем еще большее благословение в будущем. Как Павел писал во втором послании к Коринфянам, глава 4, стихи 16-18, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое». Во-вторых, благословения, ожидающие нас, настолько велики, что все горести этого мира – ничто в сравнении с ними. Именно поэтому Павел говорит в послании к римлянам, 8 глава, 18 стих, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Наши нынешние беды лишь временные. Иисус придет, и сей злой век окончится. Бог создаст новый чудесный мир для своих детей. Павел признает, что внешние тяготы этой жизни изнуряют нас. Но внутренне мы обновляемся день за днем, благодаря милостям века грядущего, которые уже даны нам. Свобода от греха и сила Духа Святого наделяют нас способностью радоваться своему внутреннему обновлению и взирать на вечную надежду во Христе. Вкусив благ века грядущего, мы с уверенностью ожидаем благословений, обещанных нам со вторым пришествием Христа. В этом уроке мы кратко рассмотрели богословие апостола Павла. Мы узнали, как сформировались его богословские взгляды и как его апостольское служение связано с его христианскими убеждениями. Исследуя эсхатологию Павла, мы также обрели некоторое познание о том, что является сутью его богословия. Обладая этими знаниями, мы сможем глубже изучить его жизнь и послания, чтобы не просто лучше понимать его учение, адресованное ранней церкви, но яснее видеть, как практически использовать его сегодня.